На диск накатывала ночь. Она, разумеется, и так никуда не девалась, таилась в тенях и в норах, и в подвалах. Но когда медленный свет дня поплыл вслед за солнцем, пруды и озера ночи растеклись и встретились и слились. Свет плоского мира движется неторопливо, потому что его тормозит гигантское магическое поле. Свет плоского мира не похож ни на какой другой свет. Он чуток подрос, он здесь давненько, ему некуда спешить. Он знает, что, как ни торопись, темнота прибежит первой, и поэтому не парится. Полночь бархатной летучей мышью скользила по ландшафту. И быстрее полуночи, крошечной искоркой посреди темного плоского мира, галопом неслась Бинки. Под копытами ревело пламя, мускулы перекатывались под поблескивающей шкурой, точно змеи в масле. Они скакали молча. Изабель убрала одну руку с талии Мора и смотрела, как вокруг пальцев блестят все 8 цветов радуги. Трескучие змейки света текли по руке и вспыхивали на кончиках волос. Мор направил лошадь ниже, и позади вскипел облачный след, что растянулся на многие мили.
— Вот теперь я знаю, что свихиваюсь, — пробормотал Мор.
— Что такое? — Я внизу только что видел слона. — Глянь, впереди уже стулат виден. Изабель посмотрела ему через плечо на далекий отблеск света. — Сколько у нас еще времени? — нервно спросила она. — Не знаю. — Несколько минут, наверное. — Мор, я как-то не спрашивала. — Ну? — А когда мы доберемся, что ты будешь делать? — Не знаю, — сказал он. — Я надеялся, что-нибудь подвернется.
— Подвернулось?
— Нет. — Но еще не пора. Может, Альбертово заклинание поможет. И я...
Купол реальности навалился на дворец умирающей медузой. Голос Мора затих в безмолвии ужаса. Потом Изабель сказала.
— Ну, я думаю, почти пора. Что будем делать?
— Держись крепче.
Бинки проплыла во двор через проломленные ворота, проскользила по брусчатке, высекая искры, и скакнула в разбитые двери. Перламутровая стена границы нависла над ними и осталась позади, обдав холодным душем. Перед глазами у Мора промелькнуло непонятное видение. Келли, Кувыркс, группа здоровяков, в панике прячущихся кто куда. Он узнал лицо герцога, обнажил меч и выпрыгнул из седла, едва лошадь со скрежетом затормозила, исходя паром.
— И пальцем ее тронуть не смей! — заорал Мор. — Я тебе голову с плеч снесу!
— Это, конечно, весьма эффектно, — отвечал герцог, тоже обнажая меч. — И весьма глупо. Я...
Тут он замолчал. Глаза его остекленели. И он рухнул. Кувыркс опустил большой серебряный подсвечник и покаянно улыбнулся Мору. Мор повернулся к стражникам, и голубое пламя меча смерти загудело в воздухе.
— Есть еще желающие! — рявкнул Мор.
Стражники попятились, а затем развернулись и дали дёру. Пройдя сквозь кордон, они исчезли. И гостей снаружи тоже не было. В реальной реальности зал был тёмен и пуст. Вчетвером они остались внутри полушария, и оно стремительно сжималось. Мор подошёл к Кувырксу. — Идеи? — спросил он.
— У меня тут где-то было заклинание. И думать забудь. Если тут сейчас колдовать, нам голову оторвёт. Слишком маленькая реальность. Волшебству негде развернуться.
Мор привалился к осколкам алтаря. Внутри было пусто, словно оттуда высосали все соки. Он понаблюдал, как скворчащая стена кордона подбирается ближе. Он-то, надо надеяться, переживет. И Изабель тоже. Кувыркс нет. Но некий Кувыркс, да. А вот Келли...
Меня сегодня коронуют? Или как?
Ледяным тоном осведомилась она.
Я должна умереть королевой. Это же ужас. Мало того, что умереть, так еще и простолюдинкой.
Мор перевел на нее рассеянный взгляд, мучительно припоминая, о чем это она. Изабель порылась в руинах за алтарем и добыла весьма помятый золотой венец, инкрустированный мелкими алмазами.
— Это оно? — спросила Изабель.
— Это корона, — сказала Келли, готовая разрыдаться. — Но ни жреца, никого. Мор глубоко вздохнул.
«Кувыркс, если это наша личная реальность, мы ведь можем ее устроить как угодно, да? И что ты предлагаешь? Назначаю тебя жрецом, назови своего бога».
Кувыркс сделал книксон и забрал корону у Изабель.
— Да вы все надо мной издеваетесь! — рявкнула Келли.
— Извини, — устало сказал Мор. День выдался не из легких.
— Надеюсь, у меня выйдет как положено, — угрюмо произнес Кувыркс. — Я раньше никого не короновал.
— И меня раньше не короновали.
— Вот и славно,
— примирительно сказал Кувыркс. — Поучимся вместе. И он забормотал многозначительные слова на непонятном языке. Вообще-то произносил он простое заклинание, уничтожавшее блох на одежде, но решил, что, будь оно все проклято, какая разница. А затем подумал, ну надо же, в этой реальности я самый могущественный волшебник в истории мира. Найдется о чем рассказать внука. И заскрежетал зубами. Кое-какие правила в этой реальности будут пересмотрены, к гадалке не ходи. Изабель села подле Мора и сунула руку ему в ладонь. — Ну, — тихонько спросила она, — пора. Что-нибудь подвернулось?
— Нет.
Кордон уже одолел половину зала и слегка замедлился, беспощадно сражаясь с давлением чуждой реальности. Что-то мокрое и теплое подуло Мору в ухо. Он поднял руку и коснулся носа Бинки.
— Милая старая лошадь, — сказал он, — а у меня весь сахар закончился. Придется тебе самой добираться до дома.
Рука его застыла, не догладив Бинки по морде.
— Мы все можем поехать домой, — сказал он. — Вряд ли папе это уж очень понравится, — заметила Изабель, но Мор пропустил ее слова мимо ушей.
— Кувыркс,
а? Мы уезжаем.
Ты с нами? Когда граница сожмется, ты все равно будешь существовать.
— Отчасти,
— сказал волшебник.
— Я о том и говорю, — сказал Мор, запрыгивая в седло. — Но от лица той части, что существовать не будет, я бы хотел с вами,
— поспешно прибавил Кувыркс. — Я намерен остаться здесь и умереть в своем королевстве, — объявила Келли. — Что ты там намерена, никого не волнует, — сообщил Мор. — Я, видишь ли, прилетел через весь диск, чтобы тебя спасти, и ты будешь спасена.
— Но я королева, — возразила Келли.
Неуверенность набухла в ее глазах, она развернулась к Кувырксу, и тот виновато опустил подсвечник.
— Я же слышала. Ты сам сказал, я же королева, да?
— О, да, — мигом ответил Кувыркс, а затем, поскольку слово волшебника якобы крепче чугуна, добропорядочно прибавил.
— Также вы совершенно избавлены от паразитов.
— Кувыркс! — заорал Мор. Волшебник кивнул, схватил Келли за талию и закинул на спину Бинки. Затем, подобрав юбки до пояса, взобрался сам, наклонился и втащил Изабель позади себя. Лошадь затанцевала, сетуя на перегруз, но Мор развернул ее к снесенной двери и пришпорил пятками. Они с грохотом проскакали по залу, выехали во двор и стали медленно подниматься. А купол все полз за ними. До перламутрового тумана оставались считанные ярды, и он сжимался дюйм за дюймом.
— Извините, — сказал Кувыркс Изабель, приподнимая шляпу. — Огниус Кувыркс, волшебник первого класса, Н.У., бывший королевский опознаватель и в ближайшее время, вероятно, буду обезглавлен. Вы часом не знаете, куда мы направляемся?
— В страну моего отца, — отвечала Изабель, перекрикивая рев ветра.
— Я с ним знаком?
— Вряд ли. Вы бы запомнили. Верхушка замка заскребла Бинки по копытам. Лошадь, напрягая все силы, старалась набрать высоту. Кувыркс снова наклонился назад, придерживая шляпу.
— Как зовут джентльмена, о котором вы говорите?
— завопил он.
— Смерть!
— сказала Изабель.
— Но ведь не... — Да! — Ой!
— Кувыркс глянул вниз на далекие гребни крыш и криво ей улыбнулся.
— А если я сейчас спрыгну, не выйдет быстрее?
— Он довольно милый, если узнать его поближе,
— ощетинилась она.
— Правда? Как думаете, нам выпадет шанс?
— Держитесь, — сказал Мор. — Мы пересекаем границу, вот примерно... С неба рухнула дыра, полная черноты, и поглотила их. Купол неуверенно подпрыгнул, опустел и точно карман бедняка, и стал сжиматься дальше. Отворилась парадная дверь. Изабель высунула голову наружу.
— Никого нет дома, — сказала она. — Заходите скорее.
Остальные трое гуськом вступили в коридор. Кувыркс тщательно вытер ноги.
— Тут тесновато,
— критически заметила Келли. Внутри гораздо больше, чем снаружи, — пояснил Мор и обернулся к Изабель. — Ты везде посмотрела? —
Я даже Альберта не нашла, — сказала она. — Я и не помню, чтобы он отсюда отлучался.
Затем она кашлянула, вспомнив, что у хозяйки имеются обязанности. — Кто-нибудь хочет что-нибудь выпить? — спросила она. Келли будто и не услышала.
— Я думала, тут хотя бы замок, — сообщила она. — Большой, черный, с высоченными темными башнями, а не подставка для зонтиков.
— В ней стоит коса, — возразил Куверкс.
— Давайте все пройдем в кабинет, присядем, и я уверена, всем нам полегчает,
— протараторила Изабель и толкнула дверь, обитую черным сукном. Куверкс и Келли, припираясь, переступили порог. Изабель взяла Мора под руку.
— Что теперь? — спросила она. — Папа ужас как разозлится, если их тут найдет.
— Я что-нибудь придумаю, — ответил Мор. — Перепишу автобиографии, не знаю.
И скупо улыбнулся. — Не переживай, я что-нибудь придумаю.
Дверь за ними с грохотом захлопнулась. Мор оглянулся и узрел ухмылку Альберта. Большое кожаное кресло позади стола медленно повернулось. Смерть смотрел на Мора, сложив пальцы домиком. Убедившись, что все внимание в ужасе приковано к нему, он произнес: «Что ж, начинай». Затем поднялся и как будто вырос, а в кабинете потемнело. «И не трудись извиняться», — прибавил Смерть. Келли зарылась лицом в обширную грудь Куверкса.
«Я вернулся. И я зол!»
«Хозяин, я...» — начал было Мор.
«Заткнись!» — сказал Смерть.
И костяным пальцем поманил Келли. Та обернулась, взглянула на него, и тело ее не посмело ослушаться. Смерть протянул руку и коснулся ее подбородка. Ладонь Мора легла на эфес меча.
«Вот этот лик, что тысячи судов гнал в дальний путь, что башни Псевдополиса без верхи сжег некогда дотла», — подивился Смерть.
Келли завороженно глядела в красные огоньки, что горели на глубине многих миль в этих черных глазницах.
«И прошу извинить», —
вмешался Куверкс, почтительно прижимая шляпу к груди а-ля мексиканский крестьянин.
«Ну?»
— отвлекся Смерть.
— Это не тот лик, господин. Вы, наверное, с другим ликом перепутали.
— Как тебя зовут?
— Куверкс, господин. Я волшебник, господин.
— Я волшебник, господин,
— презрительно передразнил Смерть.
— Умолкни, волшебник.
— Господин.
И Куверкс попятился. Смерть обернулся к Изабель.
— Объяснись, дочь. Для чего ты поспешествовала этому болвану?
Изабель нервно присела в Книксоне.
— Я его люблю, пап, по-моему.
— Правда? — изумился Мор. — Ты не говорила.
— Да как-то все некогда было, — сказала Изабель.
— Пап, он не хотел.
— Умолкни.
Изабель опустила глаза.
— Да, пап.
Смерть вышел из-за стола и прошествовал к Мору. Остановился и очень долго на него смотрел. А затем его рука влепила Мору молниеносную пощечину, сбившую того с ног.
— Я тебя приглашаю в свой дом, — сказал Смерть. — Я обучаю тебя, я кормлю тебя, я одеваю тебя, я предоставляю тебе возможности, о каких тебе и не мечталось. И вот какой монетою ты платишь мне. Соблазняешь мою дочь, отнимаешь ее у меня. Пренебрегаешь долгом, пускаешь по реальности круги, что не затихнут еще столетия. Твои несообразные поступки обрекли твоих товарищей на забвение. Меньшим воля богов не удовольствуется. В общем и целом, юноша, не самое удачное начало карьеры.
Мор с трудом сел, держась за щеку. Щека горела холодом, точно кометный лед.
Мор.
— сказал Мор.
— Оно разговаривает. И что же оно говорит?
— Вы ведь можете их отпустить, — сказал Мор. — Они в эту историю вляпались нечаянно. Они не виноваты.
Вы можете все переиначить, чтобы...
Это еще зачем? Они теперь мои.
Я с вами за них сражусь, сказал Мор.
Весьма благородно. Смертные только и делают, что со мной сражаются. Свободен.
Мор поднялся на ноги. Припомнил, каково быть смертью. Уловил это чувство, дождался, пока оно всплывет.
«Нет», — сказал он. «Ага, то есть ты бросаешь мне вызов как равный?»
Мор сглотнул. Зато теперь его путь хотя бы прояснился. Когда шагаешь с обрыва, жизнь обретает очень четкий вектор. «Если нужно», — ответил он. «И если я одержу победу?»
«Если ты одержишь победу, сможешь поступать, как в голову взбредет», — сказал смерть. «За мной!»
И он прошествовал в коридор. Остальные четверо посмотрели на Мора.
«Ты точно знаешь, что делаешь?» — спросил Кувыркс.
«Нет».
«Хозяин непобедим», — сказал Альберт. И вздохнул. «Уж мне ты можешь поверить».
«А что будет, если ты проиграешь?» — спросила Келли. «Я не проиграю», — сказал Мор. «В том и беда. Папа хочет, чтобы Мор выиграл», — с горечью сказала Изабель.
«То есть он позволит Мору выиграть?» — переспросил Кувыркс.
«Нет-нет, он не позволит Мору выиграть. Он просто хочет, чтобы Мор выиграл». Мор кивнул. Вместе с остальными, шагая за темным силуэтом смерти, он размышлял о безбрежном будущем, о службе неким таинственным целям, что задумал Творец, о жизни вне времени. Нельзя упрекнуть смерть за то, что хочет бросить работу. Смерть, говорил, череп с костями не обязательно. Но, вероятно, это и не важно. Какова, интересно, вечность? Очень долгая. Или же, с личной точки зрения, все жизни совершенно одинаковой длины?
— Здрасте, — сказал голос в голове. — Не забыл меня? Я ты. Это я тебя впутал.
— Вот спасибо-то, — огрызнулся Мор. Остальные на него покосились.
— У тебя есть шанс это пережить, — сказал голос. — У тебя громадное преимущество. Ты был им, а он никогда не был тобой.
Смерть стремительно прошествовал через коридор в длинный зал, и свечи покорно вспыхнули, едва он переступил порог.
— Альберт.
— Да, хозяин.
— Принеси часы.
— Да, хозяин.
Кувыркс схватил старика за плечо.
— Вы же волшебник, — прошипел он. — Вы не обязаны его слушаться. — Тебе сколько лет, парень?
— беззлобно полюбопытствовал Альберт.
— 20. — В мои годы поймешь, что выбор стоит иначе.
И Альберт повернулся к Мору.
— Сожалею.
Мор обнажил меч. В сиянии свечей лезвие было почти незримо. Смерть повернулся и встал против него. Худой силуэт под высоченным стеллажом песочных часов. Смерть вытянул руки. С крохотным раскатом грома в них появилась коса. Из стеклянного каньона вернулся Альберт с двумя песочными часами и безмолвно поставил их на капитель колонны. Они были в несколько раз больше нормальных часов. Черные, узкие и украшенные сложным узором из черепов и костей. То было не самое неприятное их свойство. Про себя Мор застонал. Он что-то не видел в этих часах песка. Рядом стояли часы поменьше, невзрачные и без украшений. Мор протянул руку. — Можно?
— Прошу.
Гравировка на верхней колбе гласила. — Мор. Мор поднес часы к свету и не то чтобы удивился, отметив, что песка почти не осталось. Он поднес часы к уху, и, кажется, даже среди неумолчного грохота миллионов жизнеизмерителей уловил, как шуршит, утекая, его собственная жизнь. Он очень осторожно поставил часы. Смерть обернулся к Кувырксу.
— Господин волшебник, будьте так любезны произвести отсчет. — До трех!
Кувыркс хмуро кивнул.
— Вы уверены, что нельзя все уладить, сев за стол переговоров, и...
— начал было он.
— Нет!
— Нет. Мор и смерть настороженно заходили кругами. и их отражения замелькали в песочно-часовых берегах.
— Раз,
— сказал Кувыркс. Смерть угрожающе раскрутил косу.
— Два.
Лезвия столкнулись в воздухе с лязгом, будто кошка съехала по оконному стеклу.
— Они оба сжульничали, — сказала Келли.
— Еще бы, — кивнула Изабель. Мор отпрыгнул, слишком медленно размахнувшись мечом по дуге, и смерть с легкостью отбил удар, превратив защиту в ловкую подсечку снизу, которой Мор избежал, лишь неуклюже подпрыгнув на месте. Коса — не самое популярное орудие войны. Однако любой, кто оказывался среди потерпевших в условиях, скажем, крестьянского бунта, знает, что в умелых руках она грозна. Едва владелец берется махать и крутить косой, никто, включая его самого, не знает, где лезвие находится сейчас и где окажется спустя миг. Смерть с ухмылкой наступал. Мор нырнул, спасаясь от режущего удара по голове, и кинулся в бок, позади услышав звон. Кончик косы задел песочные часы на ближайшей полке. В темном переулке Марпорка золотарь прижал ладонь к груди и ничком рухнул на свою тележку. Мор перекатился, вскочив, и двумя руками замахнулся мечом над головой. Сердце сжалось от мрачного восторга, когда смерть шарахнулся назад по шахматным плиткам. Яростный замах рассек до отказа нагруженную полку. Песочные часы заскользили на пол. Краем сознания Мор отметил, что Изабель кинулась мимо их ловить. В разных уголках плоского мира четыре человека загадочным образом избежали смерти при падении. А затем Мор ринулся вперед, выжимая из своего преимущества все до капли. Руки смерти мелькали, сливаясь в сплошное пятно. Он блокировал всякий удар, всякий укол, а затем перехватил косу. Ее лезвие описало дугу, и Мор неуклюже переступил вбок эфесом меча, задев корпус песочных часов и послав их в полет по залу. В Ивцепикских горах пастух Таргов, который с фонарем искал заблудшую самку на высокогорных лугах, нечаянно оступился и упал с тысячефутового обрыва. Кувыркс кинулся вперед рыбкой и в последний момент поймал вертящиеся в воздухе часы, плюхнулся на пол и проехал вперед на животе. Корявый сикомор таинственно замаячил под вопящим пастухом и оборвал его падение, устранив крупные проблемы — смерть, суд богов, неопределенность рая и так далее, и заменив их сравнительно простой задачей взобраться на голый ледяной обрыв 100 футов высотой в кромешной темноте. Наступило затишье. Дуэлянты разошлись и снова принялись кружить, поджидая удобного случая.
«Мы ведь можем как-то помочь?» — спросила Келли.
«Мор в любом случае проиграет», — покачала головой Изабель. Кувыркс вытряс из мешковатого рукава серебряный подсвечник и осторожно перекинул его из руки в руку. Смерть угрожающе поднял косу, нечаянно разбив песочные часы за плечом. В беспеларгике главный палач императора навзничь повалился в собственную кислотную яму и замахнулся опять. И Мор увернулся благодаря чистой удаче, но едва-едва. Он уже чувствовал жгучую боль в мускулах и отупляющую серость ядов изнеможения в мозгу, две препоны, от которых смерть был избавлен. Смерть заметил.
— Сдавайся, — сказал он, — а вдруг я милостив?
И проиллюстрировал свое предложение боковым рубящим ударом, который Мор нескладно отразил лезвием меча. Коса отскочила и расколошматила песочные часы на 1000 осколков. От ледяного укола боли герцог Стогилицкий схватился за сердце, беззвучно завопил и кувырнулся с коня. Мор пятился, пока затылком не почувствовал шершавость каменной колонны. Часы смерти, с пугающе пустыми колбами, очутились в считанных дюймах от его головы. Смерть толком и не смотрел. Он задумчиво разглядывал зазубренные останки герцогской жизни на полу. Мор заорал и рубанул мечом над головой под слабые одобрительные крики толпы, которая ждала этого уже некоторое время. Даже Альберт похлопал сморщенными ладонями. Но вместо звона стекла последовало ничто. Мор замахнулся и попробовал еще раз.
Меч прошел насквозь, не тронув часы. Текстура воздуха переменилась, и Мор махнул мечом, закрылся и как раз успел отразить жестокий удар косы сверху вниз. Смерть отпрыгнул, уклоняясь от ответного укола, медленного и вялого. И на том конец, юноша.
— Мор, — сказал Мор и поднял голову. — Мор, — повторил он, и ударом снизу рассек косовище надвое. Внутри бурлил гнев. Если суждено умереть, Мор, по крайней мере, умрет под своим именем. — Мор, сволочь! — заорал он и ринулся на ухмыляющийся череп. И меч в его руке засвистел в прихотливой пляске голубого света. Смерть покачнулся и попятился, смеясь, пригибаясь под дождем свирепых ударов, что снова и снова рассекали остатки косовища. Мор носился кругами, рубил и колол, но и сквозь красную пелену смутно сознавал, что смерть, держа осиротевшее лезвие на манер меча, отражает любой удар. Смерть никак не открывался, а мотор злости скоро заглохнет. — Ты его никогда не одолеешь, — сказал себе Мор. — В лучшем случае мы можем потянуть время, и лучше, пожалуй, проиграть, чем выиграть. Кому она сдалась, эта вечность?
Сквозь завесу изнурения он разглядел, как смерть во весь рост развернул свой скелет и медленной ленивой дугой замахнулся клинком, что двигался будто сквозь патоку. — Папа! — завизжала Изабель. Смерть повернул череп. Может, сознание Мора и предвкушало перспективу следующей жизни. Однако тело его, почуяв, видимо, что в этой сделке останется в дураках, категорически возражало. Оно вздернуло руку с мечом и одним неостановимым ударом выбило клинок у смерти из руки, а затем притиснуло смерть к ближайшей колонне. Во внезапной тишине Мор сообразил, что больше не различает неотвязного шепотка, что последние 10 минут шуршал на грани слышимости. Взгляд его метнулся в бок. Его песок истекал.
«Бей!»
Мор занес меч и поглядел в голубые огни. Опустил меч. «Нет». Ступня смерти заехала ему в пах так молниеносно, что поморщился даже Кувыркс. Мор молча свернулся клубком и перекатился по полу. Сквозь слезы он видел, как смерть наступает, в одной руке лезвие косы, в другой — часы Мора. Видел, как Келли и Изабель были пренебрежительно отпихнуты в сторону, когда цапнули было смерть за мантию. Видел, как Кувыркс получил локтем под ребра, а его подсвечник загрохотал по плиткам. Смерть воздвигся над Мором. Острие на миг зависло у Мора перед глазами и взлетело.
— Ты прав. Нет никакой справедливости. Есть только ты.
Смерть поколебался и медленно опустил клинок. Повернулся, сверху вниз посмотрел в лицо Изабель. От ярости ее трясло.
— Поясни.
Она взглядом прожгла ему лицо, а затем ее рука взлетела и полетела, и налетела, и ударила по черепу. Звук получился такой, будто встряхнули шкатулку с игральными костями. Вышло, впрочем, не громче тишины, что воцарилось затем. Келли зажмурилась. Кувыркс отвернулся и локтями прикрыл голову. Смерть поднес руку к черепу. Очень медленно. Грудь у Изабель ходила ходуном. От такого зрелища Кувыркс забросил бы магию на всю жизнь. Наконец, за могильнее обычного смерть спросил.
— За что?
— Ты говорил, что если переменить участь одного индивида, можно разрушить мир, — сказала Изабель.
— Так?
— Ты исковеркал его жизнь. И мою. Дрожащим пальцем она ткнула в стеклянные осколки на полу. — И этих тоже.
— И?
— Какую цену боги спросят за это?
— С меня?
— С тебя.
Смерть как будто удивился.
— С меня. Боги ничего спросить не могут. Даже боги, в конце концов, отвечают передо мной.
— Не очень-то честно, да? — А на справедливость и милосердие богам плевать? — рявкнула Изабель. Никто и не заметил, как она подобрала меч. Смерть ухмыльнулся.
— Я аплодирую твоим стараниям, — сказал он. — Но они тебе ничуть не помогут. Отойди.
— Нет.
— Ты же понимаешь, что от меня не защитит даже любовь. Я очень сожалею.
Изабель подняла меч. — Это ты-то сожалеешь?
— Отойди, — я сказал.
— Нет, тебе просто охота отомстить. Так нечестно.
Смерть на миг склонил череп, а затем вновь взглянул на нее, пылая глазами.
— Ты сделаешь, что велено.
— И не подумаю.
— Ты все усложняешь.
— Вот и славно.
Смерть нетерпеливо побарабанил пальцами по лезвию косы, будто мыши исполняли чечетку на жестянке. Он, похоже, размышлял. Посмотрел на Изабель, стоящую над мором, затем обернулся и посмотрел на остальных, съежившихся под стеллажом.
— Нет, — в конце концов промолвил он. — Нет, меня нельзя упросить. Меня нельзя принудить. Я поступлю только так, как считаю верным.
Он взмахнул рукой, и меч вырвался из хватки Изабель. Смерть сложно повел рукой еще раз, девушку подхватила и мягко, однако решительно прижала к ближайшей колонне. Мор увидел, как мрачный жнец надвигается снова, занеся клинок для последнего удара. Смерть встал над юношей.
— Ты не представляешь, как мне жаль, — сказал Смерть.
Мор приподнялся на локтях.
— Может, и представляю, — сказал он.
Несколько секунд Смерть взирал на него удивленно, а потом засмеялся. Этот смех зловеще заскакал по залу, со звоном рикошетя от стеллажей. Смерть, хохоча, точно землетрясение на кладбище, поднес песочные часы Мора к глазам их владельца. Тот постарался сфокусировать взгляд. Он видел, как последняя песчинка скользнула по гладкому стеклу, зашаталась на краю и, медленно кувыркаясь, полетела ко дну. Она мягко опускалась, и в ее крохотных кварцевых плоскостях мигали свечи. Она приземлилась беззвучно, проделав крохотную воронку. Глаза смерти разгорались, пока не заполнили все поле зрения. Хохот сотрясал вселенную, а затем смерть перевернул часы. Церемониальный зал Столата вновь ослепительно сиял свечами и грохотал музыкой. Стая гостей спускалась по ступеням и шла в атаку на фуршетный стол, а церемониймейстер между тем без остановки возглашал имена тех, кто по причинам собственной чрезвычайной важности или же простой рассеянности припозднился с визитом. Например, «Королевский опознаватель», «Магистр королевской спальни», «Их великоважество Огниус Кувыркс», «Волшебник первого класса Н.У.» С большой сигарой в руке Кувыркс, ухмыляясь, надвигался на королевскую чету.
«Дозвольте поцеловать невесту», — осведомился он.
«Если волшебникам разрешено», — ответила Изабель, подставляя щеку. «Нам показалось, фейерверки получились роскошные», — сообщил Мор. «И, надо думать, внешнюю стену скоро восстановят. Дорогу к фуршету ты, несомненно, найдешь сам». «Он теперь гораздо лучше выглядит», — не снимая с лица застывшей улыбки, заметила Изабель, когда Кувыркс растворился в толпе. «Есть, конечно, немалые плюсы в том, что ты единственный, кто не слушается королеву», — ответил Мор, обмениваясь кивками с проходящим мимо аристократом. «Говорят, подлинная власть в стране у него», — сказала Изабель. «Его называют какой-то кардинал, стерва-кардинал», — рассеянно ответил Мор. — А ты замечала, что он нынче совсем не колдует? — Замолчи, вон она идет.
— Ее Верховное Величество, королева Келлерихенна Первая, госпожа Столата, протектор восьми протекторатов и императрица длинной узкой спорной полосы пуповея Стокеррига.
Изабель сделала книксон. Мор поклонился. Келли просияла им улыбкой. Оба не могли не отметить, что под чьим-то влиянием она теперь предпочитала одежду, хотя бы приблизительно соответствующую фигуре, и отказалась от куафюр, которые смахивали на дитя, рожденное сахарной ватой от ананаса. Келли клюнула Изабель поцелуем в щеку, а затем отступила и оглядела Мора с ног до головы. — Ну как, Стогелит? — спросила она.
— Ничего, ничего, — сказал Мор. — Надо только с подвалами что-то сделать. У твоего покойного дядюшки были своеобразные хобби, и — Она спрашивает про тебя, — шепнула Изабель. — Это твой официальный титул.
— Мне больше нравится Мор, — сказал Мор.
— И какой занятный герб, — прибавила королева. — Перекрещенные косы поверх песочных часов на черном фоне. Королевская палата долго ломала головы.
— Да я не против быть герцогом, — сказал Мор. — Вот женитьба на герцогине — это мощный сюрприз.
— Привыкнешь?
— Надеюсь, нет.
— Это хорошо. — Итак, Изабель, — сказала Келли, выпятив подбородок, — поскольку тебе предстоит вращаться в королевских кругах, кое с кем ты просто обязана познакомиться.
Увлекаемая в толпу Изабель отчаянно оглянулась на Мора и вскоре потерялась из виду. Мор пальцем отер под воротником, оглянулся туда и сюда и рванул в уголок у торца фуршетного стола, где можно спокойно побыть одному в тени папоротников. Позади него церемониймейстер прокашлялся. Глаза у него мечтательно остекленели.
— Ловец душ!
— отсутствующим тоном человека, чьи уши не слышат, что говорит рот, возвестил он.
— Победитель империй! Поглотитель океанов! Вор годов! «Предельная реальность! Женец человечеств!» «Ладно, ладно. Я прекрасно войду сам!»
Мор замер, не донеся до рта холодную ножку индейки.
Он не обернулся. Да и не требовалось.
Этот голос ни с чем не спутаешь. Его скорее чувствуешь, нежели слышишь. И то, как похолодало и смерклось, тоже не оставляло сомнений. Болтовня и музыка свадебного приема замедлились и затихли.
— Мы не думали, что вы придете, — сообщил он папоротнику в горошке.
— На свадьбу собственной дочери? И вообще, меня впервые куда-то пригласили. Приглашение с золотой рамочкой и просьба ответить, и все такое.
— Да, но вы же не были на церемонии.
Я решил, что это, пожалуй, не вполне подобает.
— Ну да, наверное.
— Честно говоря, я думал, ты женишься на принцессе.
Мор покраснел.
— Мы это обсуждали, — сказал он. — А потом подумали, даже если ты ненароком и спас принцессу, это не повод голову терять.
— Очень мудро. К примеру, слишком многие молодые женщины бросаются на шею первому же молодому человеку, что разбудит их после столетнего сна.
И, короче, мы подумали, что в целом, ну, когда я, по правде, близко познакомился с Изабель, в общем, короче...
Да-да, не сомневаюсь. Прекрасный выбор. Однако я решил более не интересоваться делами людскими.
Правда?
Ну, только в официальной ипостаси. Это мешало мне рассуждать трезво.
Краем глаза Мор увидел, как костяная рука ловко насадила на палец фаршированное яйцо. Мор развернулся.
— А что произошло? — спросил он. — Я должен знать. Мы были в длинном зале, а потом раз...
Мы в поле, у окраины города, и мы взаправду мы. В смысле, реальность поменялась и вместила нас. Это кто сделал?
— Я переговорил с богами.
Смерть, кажется, смутился.
— Вот оно что. — Вот так, да?
— сказал Мор. Смерть избегал смотреть ему в глаза.
— Да.
— И они, надо думать, не обрадовались.
— Боги справедливы и к тому же сентиментальны. Сам я-то сентиментальность так и не освоил. Но ты пока не свободен. Надо устроить историю, как положено.
— Я знаю, — сказал Мор. — Королевство объединить, пятое-десятое.
— Может, еще пожалеешь, что не остался со мной.
— Я очень многому научился, — признал Мор.
Он поднес ладонь к лицу и рассеянно погладил 4 тонких белых шрама на щеке.
— Но вряд ли я создан для такой работы. Слушайте, вы меня, пожалуйста, извините.
— У меня для тебя подарок.
Смерть отставил тарелку с закусками и порылся в таинственных недрах мантии. Затем костяная рука вынырнула, двумя пальцами держа маленький шарик. Был он 3 дюйма диаметром. Сошел бы за крупнейшую в мире жемчужину,
Вот только на поверхности непрестанно вихрились прихотливые серебристые тени, что неизменно готовы были сложиться в нечто узнаваемое и неизменно умудрялись рассеяться прежде того. Смерть уронил шарик в протянутую ладонь Мора. Шарик был, на удивление, тяжелый и немножко теплый.
— Тебе и твоей даме свадебный подарок, приданное.
— Какая красота! А мы думали, серебряная подставка для тостов — это от вас.
— Это от Альберта. Боюсь, с фантазией у него туговато.
Мор все вертел и вертел шарик в руках. Фигуры, что кипели внутри, словно отвечали на прикосновение, слали к пальцам крошечные световые вымпелы. — Это что, жемчуг? — спросил Мор.
— Да. Когда устрица мешает мусор, но убрать его никак нельзя, бедняга окутывает его слизью и превращает в жемчуг. А это жемчуг другой породы, жемчужина реальности. Эти блестящие штуки — сгущенная действительность. Наверняка ты ее узнаешь. Ты же все-таки ее сотворил.
Мор бережно перебросил шарик из руки в руку. — Мы ее положим в шкатулку с фамильными драгоценностями, — сказал он. — У нас их не очень много.
— Однажды из нее может прорасти новая вселенная.
Мор пропустил собственную подачу, но рефлексы не подвели. Он молниеносно поймал шарик, прежде чем тот ударился о каменные плиты.
— Что?
— Она сжата, потому что на нее давит эта реальность. Возможно, придет день, когда вселенная закончится, и реальность умрет. Тогда та реальность взорвется и, кто знает, сохрани ее. Это не только настоящий подарок. Это будущий мир.
Смерть склонил череп набок.
— Пустяк, разумеется, — прибавил он. — А ты ведь мог получить вечность.
— Я знаю, — сказал Мор. — Мне страшно повезло. Он осторожно положил шарик на стол между перепелиными яйцами и сосисками в тесте.
— И еще кое-что, — сказал Смерть.
Он снова полез под мантию и вынул что-то прямоугольное, неумело завернутое и перевязанное бечевкой.
— Это тебе, — пояснил он. — Лично. Ты раньше никогда не интересовался. Думал, ее не существует.
Мор развернул бумагу и увидел маленькую книжку в кожаном переплете. На корешке печатными буквами, блестящей сусалью, значилось одно слово. Мор. Он задом наперед пролистал пустые страницы, отыскал чернильный след, что терпеливо полз по белизне, и прочел. Мор закрыл книгу с негромким хлопком, что в тишине прозвучал треском творения, и неловко улыбнулся. — Там еще полно страниц, — сказал он. — Сколько у меня осталось песка? Вот Изабель говорит, раз вы перевернули часы, значит, я умру, когда мне будет...
— Тебе достанет, — холодно отвечал Смерть. — Математика — сильно переоцененная наука.
— А на крещение вас приглашать?
— Пожалуй, не стоит. Я не создан быть отцом, и уж точно не создан быть дедом. У меня колени не задались.
Смерть отставил винный бокал и кивнул Мору.
— Передай мои наилучшие своей даме, — сказал он. — А теперь мне уже пора.
— Вы уверены? Оставайтесь, мы будем рады.
— Приятно, что ты так говоришь, однако долг зовет.
Смерть протянул костяную ладонь.
— Сам понимаешь.
Мор взял его за руку и пожал, не обращая внимания на холод. — Слушайте, — сказал он, — если знаете, захотите пару дней передохнуть, если решите, что вам не помешают каникулы...
— Большое спасибо за предложение, —
любезно ответствовал Смерть.
— Я очень серьезно над ним подумаю. — А теперь...
— До свидания, — сказал Мор, и, к своему удивлению, ощутил ком в горле. — Ужасно неприятное слово, да?
— Весьма.
Смерть ухмыльнулся. Ибо, как уже не раз говорилось, особого выбора у него не было. Но, возможно, на сей раз он так и задумывал.
Я предпочитаю «au revoir», — прибавил он.
Дорогие друзья, вы прослушали аудиокнигу по роману Терри Пратчетта «Мор. Ученик смерти» в исполнении народного артиста России Александра Клюквина. Запись произведена издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья».